Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Следующий сюжет, который мы хотели обсудить, это завтрашняя встреча, которая пройдет в канадском Квебеке, вот этого так называемого формата G7, в который входят Соединенные Штаты и еще 6 стран: Канада, Великобритания, Франция, Италия, Япония и Германия. И он ознаменован как бы двумя событиями. Первое — это то, что госпожа Меркель, канцлер Германии, выступила в Бундестаге с коротким заявлением. Она так, в новом формате отвечала на вопросы, так сказать, по минуте на каждый вопрос, но зато свободная дискуссия, задает каждый как хочет. Вот, выступил в части заявление, сказав, что возвращение России в данный момент в этот формат невозможно, ввиду международных положений, санкций, так сказать, неправильного ее поведения и тому подобного, и поэтому превратить G7 в G8, как предлагали депутаты левой фракции в Бундестаге, это бывшие коммунисты, невозможно. Депутаты это предлагали, исходя из того, чтобы составить некий противовес Соединенным Штатам, которые в этом формате, безусловно, доминируют. Именно поэтому я все время называл его не семеркой, а туз плюс шестерка, потому что остальные так или иначе, так сказать, идут под тем курсом, который обозначают Соединенные Штаты. И второе событие, которое прилегает к первому, это то, что вот именно в плане этого курса наметилось, так сказать, некое диссидентство. Диссидентство, которое выразил президент Франции Макрон, который заявил, что если Соединенные Штаты не пойдут на прогресс по вопросам иранской ядерной сделки, таможенным пошлинам США, Парижскому соглашению по климату и всему прочему, то он вместе с Ангелой Меркель, это прям, наверное, самое такое жесткое, что он может сделать, он не подпишет традиционное совместное заявление по итогам этого саммита. Другое дело, что это торжественному заявлению, в общем-то, цена, ну, чуть больше, чем туалетной бумаги, потому что на самом деле оно ничего не определяет и ничего никому не задает в качестве перспективы. Но, тем не менее, вот на такой вот отважный шаг можно будет посмотреть не далее, как завтра-послезавтра, решится ли, так сказать, Франция вместе с Германией, или, в конце концов, их умнут и утрамбуют, и они под какие-то невнятные обещания, ну, я там почешу репу и подумаю, возьмут и все-таки подпишут, и даже на такую смелость не отважатся. Это все к тому, что это лишний раз покажет, что вообще в этом формате существуют ли какие-то дискуссии, помимо брифинга президента Соединенных Штатов, или же это все остается только чисто такой американской выдумкой, которая в свое время, когда она создавалась, была задумана как некое противодействие ООН. Потом эта идея выветрилась, сейчас она уже не актуальна, но формат продолжает существовать. А с нашей точки зрения это интересно только потому, что Россию в свое время в эту большую семерку заманивали чуть ли не калачами или ставили условия, наконец допустили, там какое-то время она потусовалась до 2014 года, никакого внятного итога от этой тусовки мы не получили. Вот. Но, тем не менее, вот, тусовка продолжает жить. Так что вот с этой точки зрения это любопытно, чем это в международном формате закончится. То есть явится ли она каким-то реальным полем для дискуссии, в котором стороны могут высказывать оппозиционные мнения.
Валер, дай я выскажу вот хотя бы что-нибудь.
Да, пожалуйста,
потому,
Саша.
Потому что ты уже 28 все тезисов высказал.
Все,
я уже
все
забыл в конце, да, о чем надо говорить. Так сказать. Ну, давай по
хорошо
пускам. Я не
хорошо
против тезисов.
Хорошо.
Ну, просто я упускаю эту мысль, любой человек упустит. Так.
Хорошо.
Ну, ты 30 тезисов высказал. По каждому из все них можно спорить или соглашаться.
Все, да. Но ты мне не значит, дал знака, поэтому я, так сказать, продолжал.
Я говорить тебе давал знак, я тебе показывал.
Я его не видел.
Значит, обращаю внимание, что так, Макрон, так сказать, свои претензии к Соединенным Штатам высказал не по поводу России.
Нет,
вот, по поводу. Вот у Меркель, так сказать, четко высказал, что так сказать, в восьмерку, так сказать, Россию пускать нельзя в силу преступности режима. С чем я согласен с госпожой Меркель, так сказать, действительно, да, с этим делом плохо, и, в общем-то, преступников сажать за свой стол переговоров, ну, в общем-то, это не очень правильно. Что касается Макрона, он в чем-то прав, на мой взгляд, а в чем-то не прав. Значит, во-первых, он прав в иранской сделке. Иранскую сделку вымучивали долго, еще при Обаме. Вымучивали, причем Соединенные Штаты так и мучились с комплексом своим, так сказать, связанным с тем, что в свое время Иран захватил американское посольство. И эта психологическая травма, так сказать, которая образовалась в тот момент, она долго не давала им пойти на соглашение, потому что Иран особо ничего не нарушал, контролеры от МАГАТЭ были, значит, все возможности заключить это соглашение были давным-давно. Но, наконец, Обама себя переборол и заключил его. Сделал это в международном формате с участием той же самой Франции, России, так сказать, и там каких-то европейских государств, серьезных, МАГАТЭ. И, в общем, результат получился нормальный. Санкции с Ирана сняли, Иран начал нормально работать. Никакую атомную бомбу он не создавал и не создает. Так сказать. То есть, вполне это была вымоченная вещь. И Трамп опять вернулся к этим фантомным болям, связанным с американским посольством, в свое время захваченными в Тегеране. И мстительно хочет расторгнуть это соглашение. Это неправильно. И абсолютно прав Макрон, когда он возражает против этого. Что касается Парижского соглашения по климату. Значит, Макрон здесь категорически не прав. Не прав. Нет никакого изменения климата, которое требует такого вмешательства, которое, значит, типа Киотского протокола или там соглашение, вот это то, что было то ли в Амстердаме, то ли где-то они соглашали, то ли Парижского соглашения. Значит, он абсолютно не прав. То есть есть разные вещи. Вот что касается иранского досье, он прав. А что касается вопроса по климату, прав Трамп. То, что он послал к чертовой матери, так сказать, все эти соглашения по климату, и здесь можно только порадоваться, что, так сказать, этот рыжий черт стал на сторону разума. Что касается третьей позиции, вот я забыл уже, так сказать,
о чем. Таможенные пошлины, Шап.
А таможенные пошлины как раз та ситуация, когда не прав ни тот, ни другой, вернее, или правы одновременно и те, и другие. Когда у нас говорят, что Соединенные Штаты вдруг решили ввести таможенные пошлины, так сказать, в какую-то сторону и сделали это с грацией, так сказать, слоновьей в посудной лавке, это правда, но отчасти. Потому что какой-то перекос действительно существовал. Он был связан там. Там очень сложная ситуация, связанная вот с таможней, с акцизами, с налогами, с преференциями, с квотами и все прочее. Там не очень все просто, хрен разберешься. Но целый ряд позиций, так сказать, которые американцы решили вдруг отстоять, они правы. Там какой-то дисбаланс был. Но сделали они это не изящно, не изящно. Сделали они это грубо. Сделали в нарушение, так сказать, предварительных соглашений, которые были. В нарушение правил того самого ВТО, которым они все так гордятся. И с этой точки зрения, выход из положения, с точки зрения мировой экономики, если переживать за нее, то выход на самом деле находится в другом углу. Надо было не ставить заградительные пошлины, а наоборот отменять все. Вот это было бы движение в правильном направлении, так сказать, и требовать отмены, так сказать, в рамках того же ВТО, в рамках соглашений, требовать отмены этих пошлин по целой категории. Тогда бы это носило характер какой-то прогрессивный, с точки зрения мировой экономики, опять же. Но Соединенные Штаты пошли по неправильному пути, по пути заградительных каких-то, отменили уже подписанные соглашения с Тихоокеанским поясом, да и с Европой. В общем, на мой взгляд, но, еще раз говорю, у них мотивы обоснованные были, но сделали они это плохо. Поэтому я бы считал, что вот как раз здесь та ситуация, когда полтора на полтора. То есть Макрон прав в одном вопросе, Трамп прав в другом вопросе, а один вопрос 50% одному, 50% другому. Что же касается того, что надо ли нам быть в восьмерке. Нам надо быть во всех международных организациях, которые представляют минимальную влиятельность. Восьмерка такая или семерка минимальной влиятельностью обладает. Она не зафиксирована так жестко, как Совет Безопасности ООН. И в этом плане замены это быть не может. Но посидеть с серьезными людьми, так сказать, и послушать, по крайней мере, разговоры, которые ведутся, и поучаствовать в этих разговорах, это было бы полезно. Но ни наша экономика, ни наша внешняя политика, ни наша попытка отравить там кого ни попадя и оттяпать кусок чужой территории не позволяет другим солидным странам садиться с нами за один стол. И это плохо. Нас оттуда выкинули в грубой форме, так сказать. И это на самом деле мне это не нравится.
Ну, я оставляю в стороне историю с отравлениями там и прочими атрибутами, с которыми я не согласен, на которые мы уже давно обсуждали, так что нет смысла к этому возвращаться. Хочу только сказать, что, во-первых, я полностью согласен с тобой с оценкой иранской ядерной программы, потому что это действительно фантомные боли, так сказать, и не более того. Что касается Парижского соглашения по климату и таможенных пошлин, то тут надо, с моей точки зрения, добавить еще вот что. Парижское соглашение по климату, конечно, это ущербный документ, это правда, но оно представляет собой элемент политического престижа Франции. потому что оно заключено в Париж. Вот. Поэтому, естественно, отмена этого соглашения как бы больно ударила по этому политическому престижу, сказав, что главный его исполнитель, а в случае, если бы оно действовало, то основные выплаты приходились бы именно на Соединенные Штаты, в пользу всяких других, третьих стран, даже не специально Франции или Европейского сообщества. Они как бы сразу показали, что этому соглашению на самом деле грош цена, и возиться с ним и столько с такой помпой его носиться и подписывать не имело смысла. Поэтому здесь Макрон хотя бы старается защитить, если угодно, свой политический престиж. Это не его политический успех, это не он.
Он защищает свою глупость.
Он, это даже не его глупость, не при нем заключалось это соглашение.
Да, а до этого был Киотский протокол, такой же глупый.
Да, да, но он был не обязывающий. А вот Парижское соглашение уже носило свою обязывающую форму. Но дело-то в том, что Макрон сейчас, ввиду того, что у него очень жидкая ситуация внутри страны, в частности, потому что он ввязался в эту реформу Трудового кодекса и, в частности, в борьбу с железнодорожниками, которые как бы самая упорная часть французского рабочего класса, если можно так выразиться, и которая наиболее активно всего этого сопротивляется, ни одному из его предшественников переломать вот их не удавалось, железнодорожников. Хотя многие пытались с приступом это взять. Сейчас вот борьба идет. В частности, вот сегодня, не далее как сегодня, прошла информация о том, что вот это вот эпизодическая стачка, ее решили продолжать и дальше. Она там серьезно дезорганизует внутреннюю жизнь Франции. Поэтому он пытается как бы вот внешними факторами как бы заслонить для себя вот эти вот внутриполитические провалы. Так что это политическая игра. Что касается вот соглашения по таможне, которое ты прав, что там ситуация 50 на 50. Но остальная часть правды состоит в том, что Соединенные Штаты в свое время, они же были самыми ярыми как бы сторонниками вот международного урегулирования торговли, начиная с генерального соглашения по тарифным торговлям, которое потом переросло в конечном итоге вот во Всемирную торговую организацию. И смысл этой торговой организации по уму, это то, что все ее члены, какие есть, они обязуются предоставить друг другу режим наибольшего благоприятствия. То есть
да, это было правильное решение. Да, да.
Пошлины на том уровне, на котором они устанавливают их для других стран. И как только в это дело те же самые инициаторы, когда это все начиналось, это им было выгодно, а сейчас стало невыгодно. То есть то соглашение, которое они сами пробивали, нарабатывали, так сказать, и выступали самым главным закоперщиком, оно начало работать в чем-то против них. Причем объективно начало работать там, потому что сместились в центры мирового производства. Раньше стали в основном производилось в Соединенных Штатах, во всяком случае, когда было это ГАТТ. А Китай был тогда на уровне доменных плавок в Мао, у председателя Мао. А сейчас все наоборот. Эта сталь производится в других местах, а в Соединенных Штатах ее стало производить невыгодно, равно как и алюминий. Ну, по разным причинам. Дороговизна, в первую очередь. И поэтому, когда они решили из этого выйти, то есть там невыгодно, и пошли нафиг все эти международные соглашения. Это, собственно, не очень хорошо характеризует саму позицию Соединенных Штатов. С точки зрения национальных или, если угодно, эгоистических интересов, это все справедливо, да, это правильные 50%. Но с точки зрения того, что сами же эти эгоисты в свое время это соглашение проталкивали, и вообще вся эта пыль вокруг Всемирной торговой организации и нашего вступления в эту Всемирную торговую организацию строилась на том, что вот когда вы в нее вступите, вот тогда наступят равные условия торговли для всех. Фигня, они так и не наступили. По поводу нас, это связано с санкциями и массой прочего, тоже, кстати, противоречит правилам ВТО. А по поводу, так сказать, уже и Европейского Союза, и вот сейчас Канады вместе с Мексикой, которых заодно прессуют там вместе с Китаем. Это означает, что просто как бы торговый эгоизм, он вышел на совершенно новый виток и практически похоронил под собой вот эту вот Всемирную торговую организацию. Что, конечно, жалко, с учетом того, что другого эквивалентного механизма нет. А 40 лет, когда, поскольку все это действовало, да уже, наверное, 50, вот это накопился определенный опыт, который сейчас в результате сведен к нулю. Вот удастся ли это отбить на третьей семерке, вот посмотрим, будет это насколько-то эффективным. И, кстати, это же даст ответ, насколько этот формат для нас продуктивен или нет.